Я убью. Такси остановилось на бульваре Сюше перед домом с большими окнами, похоже, построенным совсем недавно. В списке жильцов возле входной двери я нашла фамилию, которую искала. Пешком поднялась на 4-й этаж, почему-то побоявшись ехать в лифте, и без колебаний позвонила в дверь. Друг, любовник, безнадежный воздыхатель, шакал. Какая разница? Мне открыл высокий красивый мужчина лет 30, одетый во все серое. Из квартиры доносились громкие голоса. «Франсуа Шанс? В обед он не принимает. Вы хотите его увидеть?» Но он не говорил, что у него назначена встреча. «Не назначена». Он заколебался, но пригласил войти в огромную прихожую с голыми стенами без мебели. Правда, дверь на лестницу все-таки оставил открытой. У меня не было ощущения, что я раньше его видела, но он с особенным любопытством осматривал меня с головы до ног. Я спросила, как его зовут. «Что значит, как меня зовут? А как зовут вас?» «Мишель Золя. Я недавно вышла из больницы. Я знакома с Франсуа и хотела поговорить с ним». По его обескураженному взгляду было ясно, что он тоже знаком с Мишель Золя. Он медленно отошел, дважды с сомнением покачал головой, потом бросил. «Извините». И ринулся в комнату в глубине прихожей. Вернулся он в сопровождении мужчины постарше и покрупнее, вполне заурядной внешности, который держал в руке салфетку и торопливо дожевывал последний кусок. «Микки!» Ему было лет 50. Залысина на висках, отечное лицо. Он сунул салфетку спутнику и бросился ко мне. «Заходи, что же мы здесь стоим? Почему не позвонила? Проходи же!» Он втащил меня в какую-то комнату и закрыл дверь. Схватил меня за плечи, держа на расстоянии вытянутой руки. Мне пришлось вытерпеть несколько секунд пристального осмотра. «Да, вот уж сюрприз так сюрприз. Тебя трудно узнать, но ты просто очаровательна и выглядишь вполне здоровой. Садись, рассказывай. Как твоя память?» «Вы в курсе?» «Разумеется, я в курсе. Мюрно звонила мне еще позавчера. Она не с тобой?» Здесь, похоже, был его кабинет. Стол красного дерева, заваленный папками, строгие кресла, книги в застекленных шкафах. «Когда ты вышла из клиники? Сегодня утром? Ты хотя бы не натворила глупостей?» «Кто вы?» Он сел напротив, взял мою руку в перчатке. Вопрос сбил его с толку, но по выражению лица, сперва озадаченному, потом веселому и, наконец, раздосадованному, я видела стремительное движение его мыслей. «Ты не помнишь, кто я такой, но приехала со мной повидаться? Что происходит? Где Мюрно?» «Она не знает, что я здесь». Он удивился еще больше, и я обнаружила, что на самом деле все гораздо проще, чем я предполагала. Он выпустил мою руку. «Но если ты не помнишь, кто я, откуда у тебя мой адрес?» «Из вашего письма». «Какого письма? Которое я получила в клинике». «Я тебе не писал». Теперь пришел мой черед таращить в недоумении глаза. Он уставился на меня, как на опасное животное, и я видела по лицу, что его беспокоит не моя память, а мой рассудок. «Подожди минутку», — вдруг сказал он, — «сиди, не двигайся». Но я поднялась вместе с ним и преградила ему путь к телефону. Невольно я повысила голос, почти перешла на крик. «Не надо! Я получила письмо, адрес отправителя был ваш. Я приехала узнать, кто вы такой, и спросить, кто я». «Успокойся, я не понимаю, о чем ты. Если Мюрно не в курсе, я должен ей позвонить. Не знаю, как ты выбралась из клиники, но ясно, что без всякого разрешения». Он снова взял меня за плечи, попытался усадить в то же кресло. Он был очень бледен, но вдруг щеки у него побагровели. «Прошу вас, вы должны мне все объяснить. Мне в голову лезут всякие идиотские мысли, но я не сумасшедшая. Ну, пожалуйста!» Ему не удалось силой усадить меня, и он отказался от своего намерения. Я схватила его за руку, когда он сделал новую попытку потянуться к телефону на письменном столе. «Успокойся», — сказал он. «Я не желаю тебе зла. Я знаю тебя много лет». «Кто вы?» «Я Франсуа, адвокат. Веду дела Роферми, имею доступ к реестру». «Реестру?» «Приходно-расходная книга, бухгалтерия, выплаты тем, кто на нее работал. Я друг, но объяснять очень долго. Я вел ее дела во Франции. Понятно? Сядь». «Вы мне не писали после пожара?» «Нет, Мюрно просила не писать. Я справлялся о тебе, как и многие другие, но сам не писал. Да и что я мог тебе сказать?» «Что я принадлежу вам навеки». Уже произнося эти слова, я поняла, насколько нелепа сама мысль, что мужлан с массивным подбородком, годящийся мне в отцы, мог написать подобное письмо. «Что? Какая чушь! Да я никогда не осмелился бы! Где письмо?» «Я его не взяла. Послушай, Микки, мне наплевать, что там у тебя в голове. Возможно, в твоем состоянии ты способна нафантазировать не весть что, но прошу тебя, позволь мне позвонить Мюрно. Кстати, именно Жанна надоумила меня прийти к вам. Я получила от вас любовное письмо, потом она сказала мне, будто со мной у вас не было ни единого шанса, и что, по-вашему, я могла нафантазировать? А Мюрно читала это письмо? Понятия не имею». «Не понимаю», — проворчал он. «Если Мюрно сказала, что с тобой у Франсуа шанса не было шанса, то, во-первых, потому что ты всегда любила каламбуры. А во-вторых, она явно намекала на что-то другое. Но неприятностей ты мне доставила немало, что правда, то правда».
«Неприятностей?»
«Оставим это, прошу тебя. Всего лишь глупые долги, вмятина на машине не имеет значения. Будь добра, сядь и дай мне позвонить. Ты хоть обедала?»
Мне не хватило решимости снова удержать его. Я позволила ему обойти стол и набрать номер, а сама медленно попятилась к двери. Он слушал длинные гудки на другом конце провода, не спуская с меня глаз, но было ясно, что он меня не видит.
«Ты не знаешь, она сейчас у тебя?»
Он дал отбой и снова набрал номер.
«У меня?»
«Значит, ни ему, ни кому-нибудь другому Жанна не сказала, где меня прячет, раз он считает, что я вышла из больницы сегодня утром. Я поняла, что перед тем, как забрать меня из клиники, она несколько недель жила в другом месте, то есть у меня. Именно туда он и звонил».
«Никто не подходит».
«А куда вы звоните?»
«На улицу до Курсель, разумеется».
«Она что, вышла пообедать?» Я услышала за спиной его крик «Микки», когда уже была в прихожей и открывала входную дверь. Никогда еще я не чувствовала такой слабости в ногах. Но ступеньки были пологие, а лодочки крестной Медоля сидели как влитые, и, спускаясь, я даже не споткнулась. Около четверти часа я бродила по пустынным улицам неподалеку от Порт-Датей. Потом вдруг обнаружила, что все еще держу под мышкой папку с газетными вырезками доктора Дулена. Я остановилась перед витриной проверить, на месте ли берет и не выгляжу ли я преступницей. В отражении я увидела девушку с заострившимися чертами лица, но спокойную и хорошо одетую. А затем почти сразу же мужчину за ее спиной, того самого, который открыл мне дверь в конторе Франсуа Шанса. Я инстинктивно прижала руку ко рту и так резко обернулась, что меня пронзила боль от плеч до макушки.
«Не пугайся, Микки, я твой друг. Идем, мне нужно с тобой поговорить».
«Кто вы?»
«Спокойно. Да ладно, но я тебя прошу. Давай просто поговорим». Он взял меня за руку, но не резко. Я не сопротивлялась. Мы уже находились довольно далеко от дома Франсуа Шанса, и он не смог бы силой затащить меня туда.
«Вы шли за мной?»
«Да, когда ты появилась, я совершенно растерялся. Я не узнал тебя. Да и ты, похоже, меня не узнала. Я ждал тебя в машине возле дома, но ты так быстро выскочила, что я даже не успел тебя окликнуть. Потом ты свернул на улицу с односторонним движением, и я с трудом тебя нашел». Он не отпускал мою руку до самой машины, черный закрытый автомобиль, припаркованный на площади, которую я только что пересекла.
«Куда вы хотите меня отвезти?»
«Куда скажешь. Ты не обедала? Помнишь ресторан у королевы?»
«Нет».
«Мы туда часто захаживали. Ты и я. Микки, клянусь, тебе нечего бояться». Он сжал мою руку и горячо заговорил. «Ведь сегодня ты пришла повидать именно меня. В глубине души я уже не надеялся, что ты когда-нибудь вернешься. Я ведь не знал, что у тебя. Ну, в общем, что ты ничего не помнишь. Я просто терялся в догадках». У него были очень темные, очень блестящие глаза, глуховатый, но приятный голос, выдававший его волнение. Он выглядел уверенным в себе, но встревоженным. Сама не знаю почему, но мне он не нравился, хотя страха больше не вызывал.
«Вы подслушивали под дверью?»
«Мне и так было слышно из прихожей. Садись в машину, прошу тебя». «Письмо, да, это я его написал. Меня тоже зовут Франсуа, Франсуа Руссен. Ты перепутала из-за обратного адреса». Когда я оказалась рядом с ним в машине, он попросил, чтобы я называла его на «ты», как прежде. Мысли у меня путались. Я смотрела, как он достает ключи, заводит мотор, удивилась, что рука у него дрожит. Еще больше меня удивляло, что сама я не дрожу. Вероятно, мне нравился этот человек, раз он был моим любовником. Вполне естественно, что, увидев меня снова, он разволновался. Я же словно оцепенела, и если все-таки слегка дрожала, то лишь от холода. Только холод и был реальным. В ресторане я не сняла пальто.
Надеясь, что вино меня согреет, я пила слишком много, и мысли путались еще больше.